Мы, наверное, коснемся немного Мариамы, и можно даже не включать презентацию, а я только и так скажу уроки. Вот, а потом вернемся к истории Надава и Авиуда, потому что она пропущена здесь совершенно, и мы ее более подробно разберем. Здесь авторы или режиссер упускает важные очень вот моменты, что Мариам и Аарон, они вдвоем упрекали Моисея. Вот, именно упрекали, и упрекали его за жену эфиоплянку. Вот, и рождается первый вопрос, что же это за жена эфиоплянка, потому что в Писании сказано, что Сифора, отец ее, был священник мадиамский, и, следовательно, она была мадианитянка. Вот. Богословы говорят о том, что могла просто произойти, они могли быть черные. То есть вот этим, ну, часть мадианитян могли быть черные, поэтому употребляется имя эфиоплянка или мадианитянка. Есть одно такое толкование. Есть второе, которое меньшее количество, число богословов говорят, что это была якобы вторая жена. Вот. Но логика как бы упрека строится на том, или как бы читается так, что жена была не еврейка. И вот он, казалось бы, как вождь, должен был показать образец, как бы, скажем, семьи, вот, в том, что женился бы на еврейке. И, вот, и это было как бы... Потому что евреям запрещалось брать чужеземных жен. И Господь прямо сказал, что если вы будете, значит, брать сыновьям своим чужих жен, то они совратят сердца мужей, ибо они как бы научат детей поклоняться чужим богам. Вот. И вдруг, как бы скажем, в истории Моисея возникает вот такая ситуация. То есть упрек был построен вполне логично, вот, и как бы нечего было говорить. Вот. Но тут же они не могли удержаться, и они, значит, упрекали его в том, что не только с ним говорит Господь. Во-первых, уже было построено скиния. Вот уже Аарон был посвящен в священники. Вот мы видели несколько кадров. Вот. И уже Господь говорил Аарону, потому что в скинию имел право заходить. Моисей пользовался правами как бы вот вождя, пророка. Вот. А уже дальше в скинию мог заходить только первосвященник, в данном случае Аарон. Вот. И у Мариам и у Аарона, значит, родился такой вот упрек, что, правильно вы говорили, что это была зависть, это было такое вот соперничество, что не только с ним говорит Господь. Здесь надо, как бы, здесь есть вот несколько моментов. Прежде всего, трудно упрекнуть Моисея в том, что он взял чужую жену. Потому что, если разобраться вот в самих событиях, он бежал из Египта, и до Египта у него не было никакого откровения. Он даже не знал и не рассчитывал на то, что он когда-то вернется в израильский народ. Вот. И он естественным порядком вот строил свою жизнь. И, кстати, еще не было заповедей, вот, прямых заповедей, потому что уже и при Аврааме, и при Исааке идея богоизбранничества была. Вот, и вот на этом строилась вера, как бы скажем, от Моисея. Он чувствовал, он знал предание. Но прямого откровения от Господа он, как бы скажем, и не имел. И самое главное, мы видим, что Господь нигде его не упрекает в этом. Есть единственный случай, что когда они ехали вдвоем в Египет, и встретил ангел и хотел убить сыновей. И она взяла, совершила обрезание, там, по-моему, старшему сыну. Вот. И ангел как бы вот отступил. Там это считается тяжелым местом Писания. Больше никакой информации нет. Не совсем понятно, кого хотел убить ангел и что это значит. Она сказала: «Ты жених крови у меня». Вот. Библия переводит так текст, как он до нас дошел. Особых деталей здесь больше нет. Другие места Писания больше ни о чем не раскрывают эту тайну. Но, скажем, общий смысл понятен, что дети, по-видимому, были не обрезаны. Это не по-видимому, это было точно. Вот, и как бы, значит, вот она, Сифора, будучи язычницей, уже догадка такая есть, что как бы она не соглашалась на это. Еврей не смог настоять, и она на это как бы вот не соглашалась. Но она, и она знала, по-видимому, это был предмет спора или раздора между Моисеем и Сифорой. Вот, и когда наступил вот момент, ангел хотел убить ребенка, то она понимала, что нужно сделать. Это был знак завета еще с Авраамом. То есть они это знали, потому что в израильском народе это делал Авраам. Сначала Авраам носил имя Авраам, а потом, когда Господь дал ему знак завета обрезания, он стал Авраамом. Вот, и уже был обрезан Исаак и, естественно, Иаков. И уже израильский народ произошел от 12 сыновей или от 12 колен Иакова. То есть у них предизбранничество было, о Боге они знали. И есть, естественно, не было самого закона. Этот народ был неорганизован, вот и так далее. Но они знали, что было пророчество, что Бог обещал им землю, они выйдут, вот и так далее. Но Бог нигде не упрекает вот Моисея. Но это, как бы будем говорить, действительно такой серьезный повод для укора. Вот. И дальше следующее. Они на этом, как бы на этой проблеме Моисея, они строят, по сути дела, это такой шантаж. Вот, это такой нажим. Это не просто, знаете, как упрек, а это нажим к тому, чтобы поделиться властью. Вот, это не совсем зависть, потому что вот если человек втайне себе сердце завидует, он, ну, например, там кому-то, ему скажут, ну, вот завидует наставнику, становись наставником, он не станет наставником. А есть, когда человек домогается власти, вот он хочет сам сидеть, руководить или говорить там, или там, неважно, хоть на кухне быть. Вот он домогается и вот использует какой-то недостаток или какую-то проблему в том, кто стоит у него на пути, для того, чтобы дискредитировать этого человека. Или шантажировать его, заставить поделиться властью. В наше время это называется компромат. Когда человеку показывают компромат и как бы заставляют его, вот, потому что он уже боится этого компромата, его заставляют, значит, вот, исполнять волю тех, кто как бы вот домогается этой власти. Вот происходило нечто вот подобное. Мариам была его старшая сестра. Когда-то она спасла его, вот, можно сказать. То есть она его очень любила. И она была пророчица, потому что мы часто видим не только в фильме, мы видим вот в Слове Божьем. Она спела победную песнь, запела Мариам, когда перешли Черное море. Вот, и она была авторитетной. Есть текст один Писания, что они три были главные в народе. Они совершали большую работу, они поддерживали вот Моисея. Но вот здесь Слово Божие показывает, как тяжело удержаться на высоком месте. И часто, особенно есть люди способные. Вот человек неспособный, он волей-неволей занимает какую-то, скажем, нишу. Хотя есть и такие домогаются власти. А вот есть человек способный, но не имеющий общения с Богом. Вот о чем речь идет? Не с одним Моисеем говорит Бог. И вот человек не понимает, что он с ним не говорит Бог. Да, он может проповедь прочитать, потому что он там что-то прочитал, какую-то умную мысль сказал, вот, и так далее. Вот он чувствует, людям будет интересно, вот, и тому подобное. Но он не имеет откровения Божия. И вот они, по сути дела, шли за процессом. А Моисей здесь вот, здесь редко показывается, как Бог говорит. Но и Писание нам не говорит, как Бог говорил Моисею. Вы знаете, вот он как бы положил руку там ей на грудь, и потом говорит, 7 дней. А этот сказал Бог. Когда Моисей стал защищать ее, вот, а Господь говорит, что если бы отец плюнул на дочь, то она была бы нечиста. Поэтому, значит, вот, она будет 7 дней нечиста и так далее. То есть Бог явно говорил Моисею. А вот им Бог не говорил. И в этом была между ними, как бы, скажем, вот, разница. Но поскольку они понимали все это, вот, соглашались, то они посчитали, что они тоже знают, что они тоже умеют, вот, и так далее. То есть вот этот закон греха, который живет в нас, он дремлет до поры до времени, пока не получает определенной пищи. Хорошая есть пословица. Для того, чтобы узнать человека, что нужно сделать? Его нужно сделать начальником. Вот. А начальство, говорят, хохол без лычки, что справка без печати. это в армии так говорят, вот, самый низший чин ефрейтор, это одна личка или сопля называют еще. Вот. Так вот, хохол без лычки, что справка без печати. Вот он выслуживается, я не знаю, думаю, русские придумали такую поговорку. Вот. Но она тонко передает человеческую как бы вот натуру. Человек хочет быть вот начальником. А чтобы его узнать, вот мы как бы и тогда и увидим, как он себя проявляет. Вот, начальник. Но человек, и вот человек, обладающий каким-то Божьим доверием, полномочием, он легко соскальзывает вот на этот путь домогаться еще больше. Это не один случай. У нас еще будет бунт Корейдофана и Аверона. И вот, да, по сути дела, вот самовольство Надава и Авиуда, все основывается на одних и вещах. Люди становятся неуправляемы, самоуправляемый разум. И когда на их пути кто-то стоит, если стоит сам Бог, Люцифер восстал против самого Бога. А здесь на их пути стоит Моисей. И они, естественно, восстают против Моисея, потому что отличительная черта гордыни, она не хочет быть подчиненной. Если вот говорить об эго-я, она очень всегда идет спор, значит, вот человек не хочет быть подчиненным. Эта неподчиненность выражается в чем угодно. Вчера у нас была беседа с семейными, и мы говорили о многих семейных как бы вот проблемах. И от меня хотели мужья и жены получить вот раз, два, три, что нужно сделать. А я постоянно говорил о коренной проблеме. Вот. Поэтому это инфекция в самом теле. Понимаете, это инфекция в законе греха, вот как он работает. И вот супруги иногда могут спорить, один говорит белое, другой черное. И суть не в том, что она белая, черная или серая. Суть в другом. Кто прав? Чье я пересилит, кто должен первый там замолчать, вот, и так далее. И вот, это домогательство, есть люди с виду очень скромные, это одна святость. Вот, они могут даже как бы вот и там и обувь чистить, и там и в ноги целовать. Но это не значит, что там нет эго-я. Важно, как человек внутри себя вот чувствует. И я уже может его, как бы, может программировать его поведение как угодно. Вот, потому что это очень большое искушение, это власть греха. И вот в данном случае, будучи, имея большие полномочия, они были впереди Божьего народа, они не выдерживают искушения властью. Они имели эту власть, но они ее искушение не выдерживают и начинают выступать против Моисея. Здесь несколько неправильно передан сам текст Библии. Но режиссеру нужно было сделать логическую картинку, потому что, во-первых, может быть, он не хотел говорить о том, это, возможно, про еврейский фильм, и не хотели говорить о том, что у него была жена мадианитянка, то есть арабка. Это противоречит сегодняшней политике как бы вот, евреев. Вот. И поэтому это слово не употребляется вообще, и не упоминается Аарон. То есть все свалили на Мариам. Вот. Но она виновата сама по себе, потому что Аарон имел больше власти, чем она. Она вообще, как бы, скажем, будучи женщиной, она не имела официальной власти для руководства, никак не могла, как бы, скажем, вот на это притязать. Вот. Но вместе с тем она притязала, потому что у нее была внутренняя, у нее была благодать Божия, у нее был дар. Но она не могла иметь официальной власти. Она могла быть советником, она могла быть помощником. Это естественно. Но это ее не удовлетворяло. Вот если вы помните, когда показывался момент беседы этого тесте Моисея, как его, Иофора. И Иофор, когда ему сказал, что нужно назначить там десятников, пятидесятников, вот. И Моисей говорит, так это же можно сделать сейчас. Вот. И говорит, вот я, например, там назначу своим помощником Аарона. И режиссер показывает лицо Аарона, он так как-то непонятно, значит, вот улыбнулся. А Мариам нахмурилась. И это как бы, ну, кто знает события, вот, то есть она вот этот был момент для них неприятный. То есть это в них сидело. И сидело в Аароне, вот, потому что раньше или позже человек начинает думать, а кто я вообще такой? Вот, понимаете, вот сейчас-то уже Господь поставил Аарона первосвященником, а вот Мариам так и осталась. Имела благодать Божию, имела дар, но она хотела, как бы, скажем, чтобы Моисей признал, чтобы он приходил к ним и с ними советовался. Вот что она хотела. Вот. И когда говорят обычно «давайте посоветуемся», то это означает «я так не понимаю, как вы». Вот. И когда человек говорит, ну хорошо, посоветуйтесь, вот так вот будет. Нет, давайте все-таки еще раз посоветуемся. Вот. Есть такая как бы вот форма домогательства власти. Это не власть стоять с жезлом перед народом, а это власть просто управлять Моисеем. Такое всегда приходит. И вот этот недостаток есть у женщин, когда женщина хочет, желает управлять мужем, вот управлять там пастором, управлять там церковью и так далее. Здесь, конечно, еще играет большую роль родственность. И я знаю ну, несколько случаев, где от аналогичная ситуация, когда есть родственники, брат, сестра, брат, вот рождается такая ситуация. Почему она может рождаться? Даже есть подобные вещи между мужем и женой бывает. Потому что, скажем, вот с чужими людьми откровенно нельзя так говорить. Потому что это обнаружится. Вот. Ну, в каком-то гневе, может, люди могут сказать. А вот в своем кругу, свой круг всегда держит тайну. И поэтому в своем кругу это чаще вот, проявляется. Вот, и обычно люди какого-то одного круга, вот как они были все одаренные. Господь недаром выбрал Аарона, его детей, вот, и недаром, как бы, скажем, из этой семьи Моисея был выбран. То есть они были люди одаренные и Богом, вот, и по природе. Вот, и вот здесь, поскольку нет барьера, как вот страха, что все узнают, часто происходит война, зарождается большая зависть, зарождается большое вот соперничество, и оно постоянно соседствует с родственными как бы вот, отношениями. Но дальше. Дальше все-таки следует понимать, что это дух Египта, который желает, как бы скажем, это деструктивный дух, это дух разрушения, который желает разрушить личную веру Аарона, скажем, Мариами, и, собственно говоря, разрушить их союз, вот, их духовное единство. Вот. То есть это большой грех, они предоставляют место дьяволу, и он разрушает. Это работает, как бы скажем, дух Египта. Ослабляя руководство, это значит остановка народа Божия в пути в Ханаан. То есть это выступление против самого Бога. Безусловно, это составляет большую трудность для руководителя. Но кто уже сейчас является руководителем, кто мечтает, допустим, быть там пресвитером, диаконом, служителем, наставником, тот должен понимать, что это неизбежно в жизни руководителя. Это неизбежно. Одна из форм борьбы сатаны против него – это не только далекие люди, еще и близкие, еще даже и друзья. То есть вот это вот соперничество, посягательство на власть, это очень трудно как бы пережить. Вот, это очень большой удар, допустим, вот, на Моисея. И если бы не вступился Господь, неизвестно, как бы это было. Потому что вот мы видели, что опорой для него всегда служила Мариам и Аарон. Они всегда вот, были рядом. Трудно быть совершенно, как бы скажем, вот одному. И Господь очень жестко их наказал, вот, в данном случае Мариам. Следующий вопрос, почему была наказана Мариам, а не был наказан Аарон? Аарон был первосвященник. По сути дела, он должен был быть отстранен от священства, потому что он уже не имел права больной проказой. А Бог послал проказу, чтобы показать, какая это зараза? Какая это зараза? Зависть, соперничество, насколько она ядна, насколько она заразительна, понимаете? Вот насколько она может переходить от одного до другого. Вот. И время от времени это вот так вот, как бы скажем, случается вот, и под благовидными вещами. Вот мне подходит и делают замечания, но только в такой, как бы вот, довольно такой серьезной вот, форме. И потом человек год может быть больной. А потом он приходит извиняться, я спрашиваю, откуда же ты это узнал? А мне тот сказал. Ну, пойди, говорю, и тому-то скажи, что ты уже все понял. Вот, то есть кто-то должен был поджечь, вот, а кто-то есть, как бы, которому, знаете, вот всегда, когда мы делаем замечания, мы приобретаем власть. Ну вот, потому что мы приобретаем власть. Вот человек как бы виноват, вот он не прав. Вот. И мы должны делать замечания любому человеку, мы должны. Здесь нет разницы, пастор. Вот вчера были вопросы, там, дети родителям или член церкви пастору. Это должно быть, но это очень опасный инструмент. Даже если люди равны между собой, и один другому делает замечания, это должно быть в духе кротости, в духе смирения, вот, в духе, может быть, какого-то извинения. Вот. А часто, как бы, скажем, мы как бы попоймали на крючок, и вот, брат, мне тебя очень, конечно, жалко, я тебе вот о тебе сильно молюсь, вот, и храни Господь тебя вот от падения, значит, там вот и прочее, и вот у тебя были такие вот промашки, и вот, и, конечно, ты это вот учти, и все. И вот просто это я сразу раз и поднимаю себе, я твой спаситель. Вот, а ты вот так это может быть нежно, а может быть просто жестко в лицо ты, вот, в зависимости уже от людей. То есть это очень сильное искушение, это очень эффективный инструмент для того, чтобы разрушить дружбу. Очень эффективный инструмент. На моих глазах было много случалось. Вот сильный в нашем братстве случился такой резонансное такое вот. Это разлад отношений между Геннадием Константиновичем Крючковым и Георгием Петровичем Винцем. Это было два больших благословенных человека. И хотя там один против другого выдвинул там якобы серьезное обвинение, они ничего не стоили. Вот того. Эта дружба расстроилась, эти люди разошлись, и произошли очень большие болезни. Вот. И причина опять-то, как бы скажем, та же самая, не потерпеть славы другого человека. Вот, поэтому мы были уже достаточно, скажем, мы должны быть очень, вот мы говорим, жить по духу. Что значит жить по духу? Вот, это много вещей, много факторов, вот, то есть это как круг жизни, где сатана нас искушает выйти из круга духа жизни и принять дух плоти. И вот один из них. Фактически есть дела плоти, они перечислены в Священном Писании, это как основные принципы. И вот зависть, то есть сюда входит и соперничество, это один из дел плоти, вот, который разрушает жизнь человека, не дает ему покоя, вот, и так далее. Вот такой обзор ситуации с Мариами и Аароном. И вот 7 дней она была нечиста, то есть ее нельзя было так просто простить, эту болезнь надо было переболеть. Вот. И здесь тоже очень хороший прообраз, что эта болезнь серьезнейшая инфекция. Эта инфекция поражает, она заразна. По сути дела, человек должен вывести себя на крест, вывести себя из стана, почувствовать, что он прокаженный, что он опасный для всех людей. Он должен был бы пойти исправить, кого он поджигал, кому он говорил. То есть вот через глубокое унижение, вот насколько она высоко себя подняла, по сути дела, это вот унижение, это крест. Это крест, вот, и как бы режиссер-то и показывает, что она приняла, поняла, исповедовала, вот, и так далее. Ну, и Аарон говорит, что мы, по-моему, какие слова, что мы согрешили, прости ее. То есть вот это, если говорить, что значит жизнь в духе, это постоянно отдавать на распятие свое «я» и все поползновения, которыми так или иначе зажигает нашу внутренность сатана.